1.01 интернет сегодня воскресенье, это значит, что вас ждет самый свежий выпуск самых, может быть, не свежих, но самых главных новостей прошедшей недели. Сперва здесь, а потом еще и на телевидении можете посмотреть. Хотя, по сути, это лишено смысла, ведь там будут абсолютно те же самые новости, но только в формате прямого эфира, без заранее подготовленного сценария и больше чуши из моей головы, да, как вы любите. Пенсионер из Костромы помог поймать телефонного мошенника. 80-летний дедушка, как и сказано в заголовке новости пенсионера, ему начал названивать какой-то мошенник, в очередной раз задавая один вопрос.
Кто такой Джанго?
А нет, извините, он звонил не с вопросом, а с утверждением.
Ты кто такой?
Служба безопасности Сбербанка.
Мошенник начал разводить пенсионера на 1 000 000 рублей, и тот сказал: братишка, ладно, приезжай, дам тебе 1 000 000 рублей. И сам в это же время, пока ожидал этого самого курьера для того, чтобы передать ему якобы деньги, позвонил в полицию. Полиция приехала, скрутила деда. Да ладно, шучу. Конечно же, курьера, который приехал за деньгами от обманутого дедушки. Кстати, а что об этом думает профсоюз курьер? Да, в наше время вообще никому верить нельзя. Казалось бы, старый дедушка, пожилой человек, мудрый старец.
Таких людей уже нет. Где? А скоро совсем не будет.
А не постеснялся обмануть и подставить доверчивого курьер. Нет, на самом деле это все шутки, все правильно сделал. Как говорила Фаина Раневская, я еще помню приличных людей. О боже, насколько я стара. У блогера-сыроеда Максима Лютого месячный ребенок умер от истощения. На самом деле, я об этой теме знаю не понаслышке. Большинство сыроедов — это, ну, на самом деле, сумасшедшие люди, так же, как и большинство вегетарианцев. Это я вам говорю как человек, который 6 лет сидел на лактово-вегетарианской диете. Лактоово подразумевает, что из продуктов животного происхождения я иногда позволял себе попить молоко, потому что я очень любил кофе с молоком. И все, и в свое время я был даже сыроедом. Огромные проблемы со здоровьем, но меня это не убеждало. На самом деле, я был конченый человек. Я помню, я даже сидел на форумах для сыроедов, и мне там говорили: слушай, ну тебе надо просто перетерпеть.
Умейте ждать, чтобы получить желаемое.
Да, ну я там описывал некоторые свои проблемы, в том числе интимного характера. Они мне говорили: тебе надо просто потерпеть, побольше по солнцу. Да уж, по солнцу мне бы не помешало погулять. Побольше гуляй на свежем воздухе, на солнце, чтобы оно тебя питало энергией. Да, потому что, как говорится, плох тот солдат, что не мечтает стать генералом. И плох тот сыроед, что не мечтает стать праноедом. На самом деле я тоже думал, ни хрена себе, люди питаются энергией солнца, вообще отказались от еды, да они, наверное, святые. Слава богу, хватило мозгов со всем этим завязать. И сейчас меня волнует один вопрос: а почему государство не занимается подобного рода вещами? Знаете, я не признавался, но теперь я уже точно пропагандист и прочее, и когда в 2019 или 2020 году делали закон по поводу преподавания, я думал, что этот закон должен бороться именно с подобного рода людьми, то есть с Яном Топлесом в школах, с неквалифицированными людьми, которые обучают всякому, потому что поймите, я не вижу ничего плохого в обучающих курсах, но когда от них зависит твое здоровье, ну, человек, который эти курсы продает, должен обладать какой-никакой квалификации. Вы помните еще историю с блогером Лерчиком, которая сейчас оказалась не платила налоги и вроде как садится в тюрьму или куда-то. Ну, там, короче, пока не до конца понял. Она написала какой-то прощальный пост у себя в Инстаграме. И, как я понял, их все-таки сажают за неуплату налогов. Да, кстати, мою претензию в предыдущем выпуске, озвученную налоговой службе Российской Федерации, я все-таки снимаю, потому что если бы они позволили Лерчику дальше продолжать работать и продавать курсы по похудению, по изменению себя, по успешному успеху и прочее, для того, чтобы та заплатила нужную сумму налогов, я сказал, что это будет выглядеть как будто бы коррупция. Ну, типа там, ну ты обманывай людей, обманывай граждан Российской Федерации, губи им здоровье, иногда даже жизни, просто процент плати. Хотя по факту в большинстве случаев это так и работает. Но возвращаясь к тому закону, о котором я говорил, его приняли, и он абсолютно никак не работает. И Елена Блиновская продолжает продавать всякие инфо-цыганские курсы. И даже более того, Ксения Анатольевна Собчак выпускает часовое разоблачение всех этих самых инфо-цыган, а потом сама продает свой инфо-цыганский курс. Ну, конечно, 10 миллионов ее видео посмотрели на YouTube и такие: ну, это Ксюша точно хорошая, она нас не обманет, да, пожалуй, куплю ее курс, ведь не просто так она этот ролик записывала.
Мальчик, то, что произошло, это даже не эпизод, так, случайно.
Конечно, насущным остается вопрос, а кто все это покупает? Я могу сказать только одно: мамонт не лох, мамонт вымер. Но что касается сыроедения, а я, наверное, должен был начать обзор этой новости с того, чтобы уточнить, что именно такое сыроедение. Короче, прикол в том, что сыроедение — это когда ты питаешься только овощами, фруктами, в общем, сырыми продуктами.
Я не ем хуйню.
Есть, конечно, совсем какие-то сумасшедшие ответвления для настоящих психопатов, типа мясного сыроедения, но это когда ты питаешься только сырым мясом. Но но их мало, они мало живут.
Не сырое мясо?
Так вот, все эти сыроеды, они часто практикуют ведические практики, там, ну, йога и всякое такое, разумеется, верят в эзотерику и верят в невероятных наших предшественников, наших предков, которые на самом деле жили тысячи лет, и их просто Атлантида как бы затопила. Казалось бы, при чем тут Гитлер, да? И при чем то, что он был вегетарианцем? Ну, короче, великие умы не такие уж, мать его, и великие. Получается интересная история. Практически все сыроеды, вдобавок ко всему, они еще и люди, которые уверены действительно в невероятных свойствах человеческого тела. Они не думают, что нужно ходить по врачам. Они не думают, что нужно, в принципе, лечиться, проверяться. Болезни проходят сами собой. Ну, вот на примере своего собственного ребенка, а большинство вегетарианцев и сыроедов постоянно говорят, вот родится у меня ребенок, он будет питаться исключительно вот этими вот самыми фруктами и овощами, всегда будет здоровым. Мне даже вспоминается один сумасшедший вегетарианец, который свою собаку сделал вегетарианцем, и потом он приходит с ней на шоу и говорит, посмотрите, какая она у меня здоровая. И тут ведущий достает просто мясо, кладет рядом, собственно говоря, капусту какую-то цветную или что-то такое, и он начинает звать собаку. Точнее, у ведущего мясо, а у вегетарианца, которому собака принадлежит, капуста. Ну и в итоге они начинают зазывать ее, стоя по разные стороны, и собака, разумеется, идет к тому человеку, у которого мясо. Ну ладно, ты сам идиот, без образования, без каких-либо знаний, без понимания, что без полного набора аминокислот человеческий организм будет неполноценным, он не сможет нормально существовать. Ты уже взрослый организм, откормленный мясом в детстве, и потом, ну, есть какой-то недостаток витаминов, но с этим можно жить, а вот растущему организму вообще нельзя. Ну и, короче, возвращаясь все-таки к теме этого блогера, там все сразу пошло не так. Во-первых, рожали дома, врачам ребенка не показывали, никакие обследования он не проходил, довели его до истощения, не лечили воспаление легких, и это просто сумасшедшие люди. Надеюсь, у последователей этого человека откроются глаза, ведь он курсы продавал по 130 тысяч рублей. Воу, не хухры-мухры! Я-то думал, параноедение — это когда ты питаешься энергией солнца и воздуха, а оказывается, это когда ты делаешь деньги из воздуха. Берешь их буквально, блин, ни за что. Чувак, я думаю, должен присесть. Regime change in Moscow definitely. The goal, Jolly says, is Canada bans Russian steel aluminium imports. Короче, канадские политики говорят о том, что смена режима в Москве, именно какого-то другого человека вместо Путина поставить, это является их главной целью, и поэтому они запрещают импорт российской стали и алюминия. Ну, не знаю, в общем-то, по сравнению с той же самой Германией, в Канаде вроде бы не так много производств, поэтому сильно их экономика от этого не пострадает. А вот по поводу смены режима, да мы не сомневались, ведь мы знаем, чего они хотят.
Смените на другие ебали! Что корона для тебя цари, как поколение айфона.
Да, диктаторы вроде Путина, они такие. Помните огромное количество всяких режимов, в которых свергли правители диктаторов, которые усугубляли положение народа, как бы делали бедных еще беднее. Ну, например, вспоминаем Ирак. Классно, да, вот до войны. После войны можете сравнить, посмотреть. Вот, кстати, Ливия в 2007 и Ливия в 2011. Кстати, обратите внимание, что я показываю не разные места, а это одно и то же место, просто с разницей получается в 5 лет, в 4 года. Можно еще вспомнить Сирию. Кстати, недавно Башар Асад прилетал в Россию на переговоры с Путиным. Ну вот, можете посмотреть на Сирию. А ладно, есть какие-нибудь примеры, когда цветная революция или подобного рода свержение диктаторского режима пошли на пользу и где-то что-то стало лучше? Кстати, по самой скромной оценке Всемирной организации здравоохранения от насильственной смерти в Ираке умерло в результате американской спецоперации 150 тысяч человек. В других странах, перечисленных мной, счет тоже идет на десятки, а иногда и на сотни тысяч только прямых смертей. Но это, знаете, как любят рассказывать нам про ужасные жертвы кровавого советского режима, ну все эти репрессированные, политзаключенные и прочие ребята, которых были просто буквально миллионы. А начинаешь проверять, оказывается, что половина там вписана от балды, другая половина — это вообще просто какие-то несуществующие люди, еще и преувеличили количество этих людей в несколько раз. Но отрицать того, что репрессировано и убито советской властью было немалое количество людей, которых они считали предателями. Но вот вопрос, во сколько десятков раз это меньше, чем количество смертей в результате приватизации? Там вроде бы напрямую не убивали, но многие умирали с голода, многие от безысходности кончали жизнь самоубийством, это не говоря про бандитские разборки. В общем, Россия 90-х и начало 2000-х — это достаточно опасное место. Убийства, скины, полное отсутствие какой-либо государственной власти. Но возвращаясь к теме цветных революций и смены режима добрыми американскими демократичными бомбами, и не только, еще и информационными бомбами, и не только. Так вот, говоря во всех этих потерях, мы говорим только о людях, которые погибли непосредственно от этих ударов. А теперь представьте, каково жить в этих странах, и какой там коллапс происходил только после завершения военных действий, свержения власти и прочего. Много людей пострадало от этого. А теперь России мне нравится. Это ужасный преступный путинский режим, который нужно менять. Но я вот вспоминаю 90-е и 2000-е, ну, по сериалам, передачам и фильмам, которые я об этом смотрел, но они же тоже не с пустого места взялись, ну и по книгам, которые я читал. И вот, вспоминая все это, я начинаю гуглить и смотреть, а какие отношения были у Российской Федерации в то время с Демократичной Америкой. И вы знаете что, им все нравилось, они считали, что посмотрите, какие свободы в России, наконец-то они ушли от этого ужасного тоталитарного прошлого. Ну да, уничтожение промышленности, постоянные убийства, смерти, боишься выйти просто на улицу. Это тот самый прекрасный демократичный либертарианский мир, который нам предлагают современные люди. Спасибо, не надо.
Спасибо, не надо.
Это уж как получится, сукины дети.
Insolvenz, beim Einzwing Erla in Schwarzenberg. Короче, обанкротился металлургический завод Eisenwerk, которому более 600 лет было. Вот 600 лет простоял, но тут пришел Шольц и говорит, я слишком классный политик, прощай. А ведь за 600 лет они пережили реформации, 30-летнюю войну, Северную войну, две мировые войны, разделение и даже соединение обратно Германии. Можно пережить Гитлера и Муссолини, но Шольца пережить не получится. А ведь еще недавно химический гигант BASF закрыл два своих последних завода в Германии, и это, мягко говоря, плохой звоночек. Ну, на самом деле, если почитать статью в оригинале... Нет, я не владею немецким, я просто очень хорошо притворяюсь. Ведь я на самом деле владею всеми языками мира, у меня есть функция перевода в моем браузере. И если я все правильно понял от его корявого перевода, то скоро соберутся кредиторы и будут решать, что со всем этим делать. Но по факту, а что вы сделаете-то?
Что же теперь делать?
Даже не знаю.
У вас были дешевые ресурсы, экономика мировая росла, сейчас у вас теперь дешевых ресурсов нет, потому что вы сами от них отказались. Но я не хочу сказать, что все это конец загнивающему Западу. Нет, это просто еще один звоночек. Никакие проблемы не приходят единовременно. Если многие говорят сейчас, что Россия пережила санкции вообще без каких-либо проблем, то я с этим на 100% не согласен. Конечно, легче, чем то, на что мы рассчитывали, но по факту нам еще будут аукаться последствия в будущем. Это только Борис Кагарлицкий вместе с остальными всякими ребятами, которые занимаются только разжиганием паники, постоянно кричат: «О боже, смотри, все, в августе российская экономика схлопнется». Нет, с российской экономикой этого не произойдет. Во всяком случае, так быстро, так же, как и с европейской экономикой. Так же, как в принципе, любые такие глобальные события, как «О, все, хана им жопа», они не происходят просто вот так вот сиюминутно. Поэтому переживать не стоит. Лопнул главный банк техно-стартаперов Кремниевой долины – Silicon Valley Bank. Это, на самом деле, очень важное событие, о котором мы сегодня с вами поговорим, потому что многие предрекают рецессию кризиса 2008 года, а может быть и даже новый пузырь доткомов. Это невероятное событие, которое произошло в 90-каком-то году, я уже даже забыл. Ну, короче, об этом помнят абсолютно все. Представьте себе, какой это был мощный кризис. Но я не думаю, что Silicon Valley Bank, несмотря на все проблемы, которые сейчас есть в американской экономике, это именно то, с чего все начинается. Я не сомневаюсь, что рано или поздно этот пузырь лопнет. Блин, недавно, короче, в баре с челом одним познакомился. Звучит, кстати, достаточно странно. И мы с ним начали спорить, и я говорю, ну фондовый рынок, все, ему как бы хана. Я думаю, года 2-3 это абсолютный максимум, за который что-то глобальное произойдет. Он мне говорит, боже, как вы кликуши долбанные заколебали. Вы постоянно говорите, а фондовый рынок последние 10 лет только рос. Я говорю ему, что было в 2008? Он такой... Ну, конечно, после 2008, еще после пузыря доткомов все росло.
Не смогли смириться с поражением. И куда вас это привело? Снова ко мне.
Короче, в далеком 1983 году в Кремниевой долине появился так называемый Silicon Valley Bank, далее я буду называть его просто SVB. В чем была идея? Идея была достаточно проста – обслуживать стартаперов. Как вообще работают такого рода банки? Приходят инвесторы, которые готовы в них вложиться, и дают им какие-то деньги. Например, под 5%. То есть инвестор закинул в Silicon Valley 100 тысяч долларов, заберет потом 105 тысяч долларов, да? То бишь, получит 5% маржи. Он дает эти деньги, по сути, Silicon Valley под 5%. А акциями или другими ценными бумагами не имеет значения, я просто про саму методику говорю. А в то же самое время сами СВБ дают кредит под 10%, и вот эти 5% разницы, получается, они кладут себе в карман. То есть пришел человек, вложил 100 тысяч долларов в Silicon Valley, дали эти 100 тысяч долларов другому человеку, который взял их у них взаймы, они в итоге получают от этого человека возврат, через некоторое время он возвращает кредит 110 тысяч долларов, 5 тысяч долларов оставляют себе, 5 тысяч долларов отдают чуваку, который дал им сотку, то бишь инвестор и кредитор. И СВБ стал одним из самых главных американских банков, именно потому что давали кредиты они именно стартаперам. И стартапы — это достаточно штука перспективная оказалась в 1983 году, потому что невероятный технологический бум, появление всех этих техногигантов, хотя на самом деле они появились раньше, и Кремниевая долина, она в принципе началась с компании Intel, а компания Intel началась в принципе с государственных поставок ради получения контрактов, на которые они в принципе отдали свои разработки неким людям, потом основавшим компанию AMD. Это все очень длинная и интересная история. Факт заключается в том, что уже вот в Кремниевой долине тогда наступила та эпоха, когда стартапы стали востребованы, и человек, который приходил и занимал у тебя какие-нибудь там 100 тысяч долларов на открытие собственного бизнеса, в итоге мог стать миллиардером из списка Forbes. Я не знаю, может быть, там Илон Маск брал какой-нибудь кредит. Короче, штука перспективная. И в целом до 2020 года они чувствовали себя просто замечательно. Повторюсь, один из самых крупнейших американских банков в принципе, учитывая, что Америка — это в принципе крупнейшая в мире экономика и метрополия. Но вы понимаете, насколько они были крутые. И вот в 2020 году происходит ковид. Но и до 2020 года уже были небольшие проблемы, которые многие упускают. Я из-за этого именно и собирался уйти из техноблогинга, потому что я рассказывал абсолютно об одних и тех же самых устройствах, ведь кардинально нового ничего не происходило. Тут мне, конечно, можно возразить. Нейросети, искусственный интеллект, вот эти вот все Миджорни и прочее. Но нет, ребят, это всего лишь следствие предыдущего технологического скачка, следствие, которое стало возможно благодаря появлениям технологий, которым уже скоро там лет 7 или 8, те же самые тензорные ядра и прочее. И несмотря на то, что происходят какие-то реально крутые штуки, типа, опять же, Миджорни и ChatGPT, по факту количество вот этих инноваций, оно в разы меньше становилось с каждым годом, и сейчас вкладываться в технологический стартап просто не имеет никакого смысла. Но в 2020 году происходит коронавирус, начинаются вот эти вот все локдауны, и Silicon Valley Bank решает, а почему бы мне не начать вкладывать деньги во все эти стартапы, связанные именно с онлайн-покупками, ну, типа в маркетплейсы на манер нашего Озона и прочее. И на тот момент это было правильным решением, потому что тот же индекс NASDAQ очень рос, так же, как и индекс самого СВБ. Короче, у банка в итоге стало слишком много денег, и они начали думать, куда их вложить. Можно, конечно, раздать еще большему количеству стартаперов, но как-то это не особо выгодно, и по-настоящему больших денег, а когда у тебя есть много денег, тебе всегда хочется еще больше на этом не заработать, поэтому они решили пойти на фондовую биржу. Короче, вложились они в американские облигации, причем в долгую, но в итоге не рассчитали. Из-за того, что увеличилась инфляция, американское правительство подняло процентную ставку, и в итоге все их активы стали неликвидными. Ну, то есть, поняли, да, в 2022 году начинает расти инфляция, и процентную ставку практически там буквально за короткий период времени американское правительство поднимает с 0% там до 5%. Под нулем подразумевается, что там было не 0 в привычном понимании, а 0 там сколько-то процентов. Я не изучал этот вопрос, так просто рассказываю, мы с вами на кухне сидим и я болтаю. Но именно всхлопнулся банк не из-за этого. Тут в чем ситуация? Ну да, у тебя сейчас такие неликвидные активы, но нужно просто подождать, и получится все это как бы нормализовать, и ничего с тобой страшного не случится. Но вот все-таки мы живем в тот период времени, когда вкладываться в техностартапы невыгодно. А большая часть депозитов СВБ — это так называемые депозиты до востребования. То есть человек может прийти и забрать их в любой момент. И вот в связи с замедлением технологии многие клиенты начали свои депозиты забирать как раз-таки по той причине, о которой я и говорил. В техноиндустрии, на которой СВБ и акцентировал свое внимание, начался спад. И как-то на ней много не заработаешь, а новые деньги инвесторов привлечь при этом тоже не получится, потому что та же самая причина. И возмещать деньги за эти депозиты им приходилось из самых ликвидных активов. Что в итоге закончилось очень плохо, и в итоге людям стало понятно, что король-то голый. А когда это становится понятно людям, то все они начинают между собой созваниваться, и начинается банковская паника.
Что значит у банка нет денег? Не платежеспособный? У вас осталось денег только на 3 клиентов? Подождите секундочку. Нет. У меня нет здесь ваших денег. Они у Билла дома. У Фреда дома. Какого черта мои деньги делают у тебя дома, Фред?
Да, это не просто отрывочек, примерно так все это дело и работает. В итоге банк схлопнулся, и в итоге инфляция еще увеличилась в Америке сейчас. Знаете, что самое вопиющее и интересное в этой истории? До самого последнего момента СВБ, всякие журналы типа Forbes добавляли в список самых лучших, самых надежных и прекрасных банков. Причем, что самое угарное, ровно за месяц до схлопывания этого банка, Джимми Крамер с канала CNBC, это популярный достаточно такой а-ля финансовый аналитик, хотя, по-моему, в кругах знающих людей он уже давным-давно стал мемом. Так вот, он гарантировал СВБ огромное будущее, говорил, что, о боже, срочно вкладывайтесь, и Forbes их пиарили, абсолютно все, короче. Кстати, про Крамера есть интересная история. Недавно был запущен фонд, который делает абсолютно все, что говорит Крамер, но только наоборот. И в итоге фонд вроде как зарабатывает неплохие такие деньги. И тут все же происходит как снежный ком. Из-за того, что банки начали схлопываться, инфляция растет еще сильнее, и остальным банкам, которые вкладывались в длинные облигации государственные, тоже становится труднее. И еще люди узнают обо всем об этом и начинают бежать и снимать деньги. И деньги как раз начинают выдаваться с ликвидных активов, оставляя в банках только неликвидные. Все будет зависеть от того, насколько острой будет паника. Но после заявления Байдена о том, что все под контролем, люди начали паниковать еще больше. Эх, мало вам было ипотечного кризиса 2008 года, мало вам было того, что вас предупреждали. Финансовая система США не имеет под собой реальных оснований и раздута куда сильнее, чем вы можете себе представить. Это огромный пузырь, который схлопнется рано или поздно. И у меня нет полной уверенности, что это именно то схлопывание, но я могу наверняка сказать, даже если сейчас получится как-то из той же самой ФРС заткнуть все эти дыры, дальше все равно все станет еще хуже. И рано или поздно это произойдет. Я думаю, что не позже, чем через 2-3 года. Если кто-то хочет, то может создать фонд и делать все вопреки моим рекомендациям. Посмотрю на это. А вообще, я нашел в интернете классный мем, который иллюстрирует то, как происходит все с финансовой системой США и других стран. Давным-давно близ деревни стояла башня. Она радовала взоры, владельцы постоянно ее достраивали, делая все выше и выше. Однажды разбушевался свирепый шторм, и жители башни сильно испугались. «Друзья, помогите нам, или башня обрушится!» Но жители деревни совсем не хотели помогать. «Вы сами виноваты! Зачем было делать башню такой высокой? Наша башня слишком велика, если она рухнет, обломки погубят всю деревню!» Тогда для укрепления башни людям даже пришлось использовать части собственных домов. Когда стихия успокоилась, башня оказалась вдвое выше, чем была раньше. И, похоже, это происходит в очередной раз, и, возможно, получится укрепить башню, но следующий кризис будет еще сложнее после этого как-то чем-то затмить. Именно так это и работает. Посмотрите на фондовый рынок США сейчас. Банковский сектор претерпевает, мягко говоря, не самые лучшие времена. И даже если прямо сейчас жители этих домов, а проще говоря, американские налогоплательщики, пожертвуют часть своих домов на строительство башни еще большего размера, это говорит лишь о том, что рано или поздно упадет башня еще большего размера, если не упадет сейчас. И что же делать в таком случае? Ну, в Саус-Парке вроде бы уже дали ответ на вопрос, что капиталисты делают, чтобы спасти свои инвестиции.
Господа, очередная страховая компания сейчас обанкротится. Определим наиболее разумный шаг для этой компании. Развязать войну, обращение к Конгрессу, срочное судо, 1 миллиард 90 триллионов. Срочное судо! Да, самый разумный шаг, срочное судо. Помогаем страховым компаниям.
Министр здравоохранения высказался о мамах детей-инвалидов из-за того, что они получают реабилитационные услуги по месту жительства. Короче, дети, у которых всякие проблемы в развитии, например, аутизм и разного рода другие болезни, есть реабилитационные центры, где их родители оставляют, и вот тут министр здравоохранения решил высказаться и сказал вещи вопиющие.
Это не дети, требующие медицины. Более того, да, наверное, удобно родителям, не устраивая ребенка в детский сад, иметь под боком какое-то такое, вот я даже не хочу менять слова и подбирать, нечто, какую-то такую структурку, очень непонятную, которая имеет какие-то непонятный функционал, туда ребеночка привезли в 10 утра, в 2 часа мама по магазинам отходила, забрала его.
Вот уж воистину, ну прям... Иисус воплоти. Закрыть непонятную структуру, потому что мамочки используют ее для того, чтобы ходить за покупками по магазинам. Похоже, министр не знает, что такое налоги и за что мы их платим государству. Не для того, чтобы он отдыхал на Мальдивах и Бали. Да и говоря о непонятной структуре, которая занимается не пойми чем, я думаю, что стоит как бы присмотреться к самому министерству, да? А то функционал его мне непонятен, раз они не занимаются здравоохранением, так почему же тогда это министерство здравоохранения? И люди там делают непонятно что.
Это прогрессивно. То, что мы делаем, прекрасный пример.
Боже, да под словосочетание очень непонятная структура, которая занимается не пойми чем, подходит практически 95% Российской Государственной Думы. Президент Сирии Башар Асад прибыл в Москву. На самом деле не стоит смотреть, совершенно неинтересная новость, потому что Башар Асад был нормально одет, нормально выглядел, адекватно говорил и не носил кроссовки New Balance и военную кофту. Поэтому Че Гевара из него не вышло, смотреть неинтересно, но мужик нормальный. Вроде как. канал Артемия Лебедева, где он шифровался под интервью Васи Пупкин, снесли с YouTube. Артемий будет еще пытаться заливать на YouTube, я уже как-то забил, тем более мне ВКонтакте предложили интересные условия, поэтому я буду с ними дружить, и я знаю, что они со временем останутся единственным нормальным видеохостингом, потому что блокировка YouTube, как я вам и говорил, это всего лишь вопрос времени. Но после снесения канала Лебедеву, после сноса моих остальных каналов, и даже после сноса, знаете, что я недавно видел? Короче, я подписался на одного из своих подписчиков, который начал перезаливать старые ролики. Подписался я на него, потому что даже у меня этих роликов нет, и прикольно посидеть вечерами, посмотреть на влоги, которые я снимал с Митинского радиорынка и прочее. Я подписался на него ВКонтакте, и вот вижу вчера сообщение от него о том, что YouTube-каналы с перезаливами видосов Стаса старыми с канала «Ай как просто», которые я даже сам уже давным-давно удалил, потому что они были позорные, и ни в коем случае не смотрите их. Так вот, даже этот его канал снесли, хотя там не было ничего. Правда, там был перезалив «Донбасского дневника», но вот это единственное что. Все остальные видосы, которые были на этом канале, это мои старые видео, которые я там еще молодой, красивый, неженатый. И из всех этих блокировок, вкупе с блокировкой Артемия Лебедева, я могу сделать вывод, что банят нас все-таки по лицу. То есть это не какие-то жалобы, тем более, что жалобами у нас с ОСПой там 150, уже почти 160 тысяч человек. Не получается забанить даже клипы, в которых напрямую поется «Убивай русню, режь свина собак». Это реальная песня. То есть это заблокировать нельзя, а те вещи, которые я говорил с точки зрения YouTube, они более страшные. Понятное дело, что это указ сверху, и раз YouTube заблокировал всех пророссийских, более-менее настроенных пророссийских блогеров, то YouTube здесь нечего, наверное, делать. Нам либеральной шизы и в Твиттере хватало. Мы ведем набор бойцов во всех регионах России. Реклама ЧВК «Вагнер» на Pornhub. Причем это не какими-то левыми людьми запущенная рекламная кампания, это реально дело рук самих ЧВК «Вагнер», а правильнее сказать, их маркетологов, что недавно подтвердил сам Евгений Пригожин. Заходишь на Pornhub, хватит дрочить, иди воюй. Эх, я скучаю по рекламе с Давидычем.
Ба, какие люди у нас тут попались! Вы бы лучше офицеры, если так часто заезжали, как сюда заходите подрочить. И, кстати, в отличие от этих дам, ребята вас ждут.
Осталось, чтобы вселенная схлопнулась, совместить рекламу ЧВК «Вагнер» и Давидыча, который в ЧВК «Вагнер» пойдет воевать, и тогда у нас будет идеальная порнхаб-реклама. А в остальном не вижу в этом ничего такого, потому что реклама на порнхабе стоила намного дешевле, нежели стоила бы реклама «Вагнера» во всех СМИ, которые теперь вот эту новость репостят и об этом рассказывают. Поэтому он на миллион рекламу купил за 1000. Вторая волна мобилизации. Повестки массово вручают в десятках регионов России. Да, есть на самом деле такая проблема, и все сразу же начали нервничать, и я, честно говоря, признаюсь тоже, но по факту оказалось, что некоторые люди приходят, их что-то там проверяют, их как-то ставят там на учет, в военкоматах дела разгребают, и пока что, во всяком случае, на момент записи этого видеоролика, пока что никого не забирали. А я тут, кстати, знаете, что вспомнил? Нам Владимир Зеленский, Алексей Шевцов и все остальные обещали, что новая волна мобилизации произойдет до 10 января, хотя это не отменяет того факта, что рано или поздно она может быть, но не хотелось бы, конечно.
Это уж как получится, сукины дети.
Нейтральная радость. Российских фехтовальщиков допустили к международным соревнованиям. Как вы поняли из заголовка, да, спортсмены могут быть допущены в нейтральном статусе, то есть не представляя нашу с вами страну. Конгресс Международной Федерации Фехтования на голосовании принял это решение с положительным результатом. 89 голосов за и 46 против. Но поскольку итоговое решение будет принято только в апреле, то до этого момента может случиться абсолютно все, что угодно, потому что множество стран выступают за запрет участия России даже в нейтральном статусе, что, по моему мнению, является неприкрытым проявлением ксенофобии. Окей, допустим, вы против какого-то действия государства, и даже не будем сейчас обсуждать, что отстранение спортсменов из-за военных действий государства — это практика, которая не применялась с 1948 года, когда отстраняли Германию и Японию, литерли Гитлер. Окей, даже если мы опустим этот идиотизм, то спортсмены, выступающие в нейтральном статусе, тоже получается в ответе за действия Путина, правильно? Типа коллективная ответственность и все такое, или все еще проще. Они просто россияне, а на спортивных соревнованиях должны быть представлены только правильные нации. Толерантный Запад, если что. Я вот лично не могу представить, что Россия на уровне государства предложила бы не допустить американцев за Ирак к любым соревновательным международным нормам, даже в нейтральном статусе. Дисней показал робота-роллера, который делает сальто. Интересно, после огромного количества поломок спины в частности, хотя Газманов вроде держится, сможет ли этот робот, делающий сальто, выйти в положительное сальдо? Ха, мой фирменный юмор. Хотя сегодня его мало, я что-то не в настроении, что-то неделька тяжелая, я на себя многовато взвалил. Короче, к новости. Это уже намного лучше порнопародии на Зверополис. Не надо гуглить только, пожалуйста, просто имейте в виду, руки я держу над столом, вынимаем все, вот, дело руки над столом. Все. Традиционно для Disney персонаж Джуди из Зверополиса, по которому делали этого робота, внезапно перекрасил кожу в темный цвет. Ну окей, допустим. Но какой же он получился криповый? Что это за пиздец? Вот этот вот взгляд из зловещей долины, который высасывает твою душу, да еще и кувыркается попутно, чтобы у тебя сердце точно остановилось еще до того, как эта тварь к тебе приблизится, боже. Хотя, я думаю, сердце остановится уже в тот момент, когда эта штука по традиции фильмов «Звонок» вылезет из телевизора.
Покажи, чего ты стоишь! Что ты можешь? Это все?
Нет, скорее из ящика, из деревянного ящика. В Индонезии началось извержение вулкана Мерапи. Кадры просто апокалиптические, вот просто сумасшествие, как будто взорвалась многомегатонная бомба. Благо, о пострадавших пока что не сообщают. Рекомендовано было покинуть 7-километровую зону вокруг этого самого вулкана. Сами потоки лавы разлетелись вроде как только на 1.5 километра, поэтому те, кто последовали рекомендациям, были в безопасности. И что тут сказать? Ну, не везет Индонезии на всякого рода сейсмоактивные точки и катастрофические природы. Явления. Можно, примера ради, вспомнить тот же цунами в 2004 году, когда только в этой стране погибло более 130 тысяч человек. А еще похожая ситуация была в 2018. С меньшим, конечно, числом погибших, но тем не менее, индонезийцы, держитесь. Фильм «Навальный» получил «Оскар». Ха! Ну еще бы! Хоть кто-то сомневался? Вообще-то лучший фильм года «Навальный». Вы хотите видеть его лучшим фильмом года?
Нет.
А будете, будете. Видимо, сам Навалыч настолько ЧСВшный, что даже не пришел на церемонию вручения, и Оскар за него забирала певчих. Короче, Навальный в очередной раз воспользовался своей суперсилой делать все по щелчку пальцев. Хотите получить фильм, чтобы фильм Навальный получил Оскар? Окей, фильм его получит. С другой стороны, эта новость, конечно, не способна перекрыть недавнее получение премии Дарвина любителями сладких подарков. Леонид Волков, я тебя обожаю, ты мой герой.
И присылайте, конечно, сладкие
яйца Гордона в шоколаде в золотой пирамиде.
Причем впервые она была получена за политическое самоубийство, а не за реальное, как обычно принято у премии Дарвина.
Не хочу показаться самодовольным, но я лучший на этой планете.
Да, Волков хорош, вот это мужик. Ах, красава, понимаю. Кстати, я только недавно узнал, что, оказывается, под видом Волкова Lexus выступал в Европарламенте уже давным-давно и предвидел все эти мемы про сладкие подарки за год до того, как они появились.
А второй, вы можете поделиться своими биткоинами со мной. Окей, у меня нет биткоинов, но вы должны купить их.
Охренеть, его не зафорсили, а насколько же это угар? Крупнейшие еврочиновники сидят и общаются с чуваком, переодетым в Леонида Волкова. Вот это я понимаю, а вы говорите Оскар. Вовану и Лексусу Оскар дайте. Хотя нет, не давайте, Оскар в целом уже нахрен никому не нужен и ничего не значит. Скатилось все в политическую премию, которую даже с учетом этого почти никто не смотрит в прямом эфире.
Fuck the Oscars, you know? Fuck the Oscars! Fuck you!
Поэтому дайте Оскар Оскару Кучере.
Хочу ли я наркотики? Хочу.
НАСА. Астероид может врезаться в Землю на День Святого Валентина в 2046 году. Иронично будет, если кто-то, оставшийся без пары в этот день, кликнет сердцак «Да горя на все огнем». Забавно. В общем, обнаружили очередной болтающийся в небе булыжник раза в два больше, чем челябинский метеорит, который до падения был астероидом. Но тут дело в том, что его минимальное просчитанное расстояние до Земли в ближайшей точке пролета составляет 1.5 миллиона километров. Примерно вот так его пролет будет выглядеть в феврале 2046 года. И чтобы понять масштабы всего этого трындеца, то вот это вот кольцо вокруг Земли — это орбита Луны, то есть очень близко, спасайся, кто может. Ну или не спасайся, потому что даже в случае падения, которое почти невероятно с точки зрения расчетов, размер астероида говорит о том, что он скорее взорвется в воздухе, как вот на этой вот анимации, смоделированной на компьютере. Да, будет ударная волна и осколки, но это пережить можно, потому что, скорее всего, он упадет в океан, ведь упасть на густонаселенный город — невероятное везение. У нас все-таки большую площадь Земли с большим отрывом занимает именно океан — вода. Зеленский предложил Шмыгалю проверить возможность переименования России в Московию. Зеленский, наверное, не в курсе, что страны сами решают, как им называться. Если Украину в Россию захотят переименовать, то она Украиной от этого быть не перестанет. Впрочем, в стороне от этого заявления не остался и наш с вами любимый Дмитрий Анатольевич Медведев. Он предложил переименовать Украину в «Швайниш Бандера Рейх». Извините, но учитывая предложение Зеленского, наверное, ответка вполне в духе и соответствует тому, что предложил президент Украины. Ну, на самом деле, вполне равносильная с точки зрения смысловой нагрузки, которую в это вкладывалось. Так что пусть Медведев продолжает жечь глаголом сердца. Католическая церковь Германии с марта 26 года будет благословлять однополые пары. Интересное решение. Я-то против геев все равно ничего не имею, но это все-таки церковь. Я просто про то, что это противоречит основополагающим догмам. Иначе, что это вообще получается за вера? Я к тому, что запрет на подобные связи прописан в Библии. И наказанием этих деяний является смерть, в которой они сами виноваты. Жестко вообще-то. И поэтому не вполне понимаю, как это вообще все может сочетаться. Опять-таки, я человек светский, и мне все равно, кто там с кем спаривается, каким образом, Максим Кац и собака, или Илья Варламов и карликовый пудель, то бишь Алексей Шевцов, меня волнует другое, противоречие. Ну, то есть, через призму Святого Писания, как это должно работать, я не могу понять. Но, с другой стороны, это пока что только церковь в Германии так хочет делать, посмотрим, что будут делать остальные. Может, их вообще отлучат и скажут, вы недостаточно католики. Полиция освободила заложников из аптеки Карлсруэ. Короче, какой-то неизвестный заперся в аптеке с двумя заложниками и потребовал 1 миллион евро.
$1 миллион.
Ну, благо, закончилось все позитивно. Вообще, прошлая неделя, в принципе, запомнилась нападениями. Например, в той же Германии, но уже в Гамбурге, бывший свидетель Иеговы пришел в местную ячейку этой организации и открыл огонь. Сначала снаружи, а потом зашел и в само помещение. В итоге трагедия произошла. Из 36 человек 20 человек, конечно, удалось вывести, но остальные оставались в помещении какое-то время. И во время штурма преступник покончил с собой, забрав жизнь семерых человек. Это ужасно. Причем из этих семерых один это не родившийся ребенок на 26-й неделе беременности. И сама мать выжила. А еще была стрельба в столице Азербайджана с двумя пострадавшими, которых увезли в больницу. Ну и, конечно же, стрельба в Тель-Авиве, где подросток открыл огонь на улице прямо около ресторана. Касательно этого случая известно о трех пострадавших. Ну, все события разные, но в одинаковой степени трагичные. Люди видят, что происходит вот эта деглобализация, плюс еще весна, когда у людей обостряются всякие психологические проблемы, экономический уровень и все остальное. Магазины Бершка могут открыться в России под новым названием. И, по сути, абсолютно неважно, как оно будет называться, главное, чтобы продукция была той же самой и чтобы все просто работало. И то, чтобы Бершка работала, важно и для тех людей, которые ее открывают. Я, конечно, имею в виду Inditex, который объединяет под собой бренды Zara, Bershka, Stradivarius, Pall & Beer, которые, кстати, тоже вскоре должны открыться, но уже под новыми названиями. В общем, несмотря на то, как люди били тревогу в начале СВО, все происходит, как я и говорил. Капиталист никогда не... Хотя зачем? Дмитрий Анатольевич.
Как там у Маркса сказано, что капиталист никогда не откажется от дополнительной прибыли.
Bloomberg. Индия решила не нарушать санкции по потолку цен. Ну, по факту речь идет о потолке цен на энергоресурсы. Если Индия их нарушит, да, и начнет, опять же, продолжит покупать у России ресурсы за нормальные деньги, а не за те, которые прописали Евросоюз и Америка, то на нее наложат санкции, еще как-то у них обострятся отношения. Но в любом случае заявление из Bloomberg можно понимать по-разному. То есть, либо... А Индия к потолку присоединилась, и тогда это как бы не очень хорошо для нас, либо пока просто не видит смысла делать обратное заявление, поскольку Россия вроде как продает им нефть ниже того порога, который установили ЕС, то есть дешевле $60. В любом случае, покупка за $60 это вполне ничего с точки зрения бюджета, если в итоге Россия дотянет до этих цен. Правда, цены на нефть западных образцов все равно будут выше, а следовательно доход с этой нефти будет выше. Политика. Евросоюз готовит аналог закона об иностранных агентах. Как никогда, кстати, пригодился вот этот вот шаблон. 4.19.4.20. Согласно информации от газеты, на данный момент проводится опрос среди лоббистских и неправительственных организаций, в том числе и по вопросу их финансирования из-за рубежа. Будущий закон, скорее всего, будет похожим на американский и австралийский. Физических лиц затронуть он не должен. Но хуёвая, по словам Барреля, при этом Грузия, которая, принимая подобные законы, противоречит стремлению вступить в Евросоюз. Что? Ну что ж, ребятки, судя по логике Борреля, Евросоюз собирается выйти из самого себя. Но в целом-то все эти потуги, конечно, понятны. Грузия не является частью Евросоюза, и что бы она ни делала, ей не дают попасть в списки кандидатов. Но можно зато такой возможностью, получается, шантажировать, если что-то тебе не нравится. Трясти вступлением, как морковкой перед носом. Да, укусить эту морковку ты не можешь, но заставить идти куда надо, это вполне возможно. С Украиной, я напоминаю, было абсолютно точно так же в свое время, вот один в один, насколько же коротка память у людей. Пускать в свое объединение. Настолько проблемную страну Евросоюз не хотел, но и отдавать в российский лагерь тоже было жалко. Поэтому не знают, что с бедной Грузией делать до сих пор.
Ну и что я буду делать?
Да мне насрать.
Тарантино завершил работу над сценарием к своему последнему фильму. Да, точно на этот раз это будет последний. Эпопея подходит к концу, ребятушки. Увы, Квентин говорил, что снимет только ограниченное количество фильмов, и он вроде как всегда свои слова держит. Хотя, подождите, он уже вроде снял последний. Хотя тот же сам «Убить Билла» он разделил на две части и считает их типа одним фильмом, потому что как бы продолжение истории. И если Тарантино решит снять третью часть или ребут, то это, видимо, считаться как бы не будет за еще один фильм. Ну или можно, например, заявить, что фильм происходит в той же вселенной, добавить пару отсылок и тоже, наверное, уже не будет считаться. Правда, он и до этого снимал еще эпизоды сериалов, к примеру, того же самого CSI «Место преступления», но это не то. Он же не весь сериал снял, поэтому не считается. А еще он снимал фильмы совместно с другими режиссерами, но это тоже не считается, потому что это были просто новеллы. А вот еще он может снять полноценный сериал из 8 эпизодов после своих 10 фильмов, но это, наверное, тоже считаться не будет, потому что это более растянутый фильм на несколько серий, а не просто фильм на 90 минут. Ну и в конце концов он говорил, что может быть, если ему взбредет в голову, он и после своих 10 фильмов будет снимать и дальше, поэтому что-что, а жопу вертеть в этом плане он умеет. Но режиссер талантливый, безусловно, один из немногих, а любое его произведение сейчас это просто на вес золота, большая редкость. Асад заявил о признании Сирии новых границ России. А да, это как раз-таки все на той же встрече с Путиным, а еще он сказал, что за несколько месяцев до войны они уже готовы были признать эти территории российскими. Ну, когда к ним делегация Госдумы приезжала. Непонятно, кстати, обсуждался этот вопрос или просто было сказано между делом. По итогу Асад говорит, что позиция Сирии в том, что земли Донбасса и все остальные присоединенные области – это российские земли. И, разумеется, он не скажет ничего другого, тут никаких сюрпризов нет, ведь Сирия и раньше признавала Крым и не поддерживала осуждение вхождения новых регионов, когда голосовали в Генеральной Ассамблее ООН. В этом плане Сирия абсолютно безоговорочный союзник, и еще там Асад сказал, что это счастье, что российские войска есть на территории нашей Сирии, это помогает, это спасло нас, ну, короче, вот так вот. Эр-Рияд отказался продавать нефть странам, установившим потолок цен на саудовские поставки. Так саудиты реагируют на очередной раз внесение в Конгресс так называемого закона NOPEC – No Oil Producing and Exporting Cartels Act. Суть этого закона заключается в том, что, чтобы снять защиту государственного иммунитета, распространяющегося на другие государства с них, да, а в данном случае на межправительственные организации, чтобы привлекать их в суде по антимонопольному законодательству США. И на данный момент такие тенденции наметились вообще по всему миру. То же самое, например, происходит, когда на Россию другие страны накладывают ограничения по ценам на энергоносители. Фактически, они берут и указывают государству, по какой стоимости они разрешают ему продавать ресурсы. В случае проведения и подписания законопроекта, о котором я вам рассказал, в США, они смогут также указывать уже странам ОПЕК и ОПЕК+, по какой стоимости им продавать нефть. Но инициатива, скорее всего, рискованная и потенциально провальная, потому что в случае, если все члены ОПЕК откажутся поставлять нефть в США по указанным ценам, то цены уже в самих Штатах взлетят вообще абсолютно на все. Они взлетят просто до небес. И да, не поможет даже то, что они сами с недавних пор вышли на большие объемы добычи черного золота. Что не помогло им, кстати, когда они лишились 4% нефти, которую поставляла Россия. А сокращение добычи ОПЕК+ заставило распечатать стратегические запасы, чтобы снизить цены. Поэтому я думаю, что эта инициатива обречена на непринятие. И ничего не будет, я думаю. Самоубийцы — это Европа, а не США. США — это те, кто толкают к самоубийству.
У нас попрыгун.
Париже из-за забастовок уборщиков скопилось около 6 тысяч тонн мусора. И понять почему несложно. Выступают уборщики против пенсионной реформы, и сейчас у них неплохой такой льготный выход на пенсию в 57 лет. А, собственно говоря, Макрон и остальные предполагают, что он повысится на 2 года. И это в то время, как в России эту реформу уже давным-давно сделали, да? А вот Париж в итоге завалило мусором, поскольку жизнь-то продолжается, и, будем честны, Париж и до этого, он был очень красивым и является по-прежнему очень красивым городом, но и до этого не был в списке самых чистых городов Европы. Прогуляйтесь там вечерком по какому-нибудь Нювель-Франс, например. Даже если обратиться к массовой культуре, то не зря действие мультика Рататуй, например, происходит в Париже. Ох, не зря. Вообще сейчас огромное количество забастовок, да, вот помните, недавно в Индии были очень серьезные забастовки, там что-то около миллиона человек, что ли, вышло, или что-то такое. Ну, поскольку ухудшаются экономические условия, то вот так вот люди выходят. Я надеюсь, они будут объединяться в серьезные профсоюзы. То же самое, надеюсь, будет Wildberries, но о Wildberries мы сейчас чуть позже поговорим. Но, возвращаясь к Парижу, продолжаются не только забастовки, но и протесты. Протесты, которые вроде как должны склонить власть на свою сторону, но что-то, какие-то демократические свободы, которые французам обещали, пока что не работают. Причем не работают они, несмотря на то, что на улицу выходит по миллиону человек. И это в тот момент, когда комиссия парламента Франции уже одобрила повышение пенсионного возраста. Окончательно утвердить его в парламенте должны до конца этого марта. Зерновую сделку продлили на 60 дней.
Это в том, что касается вывоза украинского продовольствия, работает хорошо, приносит немалую прибыль, коммерческую прибыль для Киева, то вторая часть пакета в том, что касается российского сельхозэкспорта и удобрений, не приносит конкретных результатов. Мы подчеркнули, что российская сторона не возражает против продления на очередной срок, но этот срок будет 60 дней.
С одной стороны, это выглядит, как Украина зарабатывает, а для России в плане сельскохозяйского экспорта удобрений результатов никаких нет, о чем мы договаривались. То есть, опять же, условия, обещанные России за зерновую сделку, не исполняются. Но надо продлевать. Вдруг появятся, вдруг все начнут внезапно исполнять договоренности, чем черт не шутит. Это с одной стороны. А с другой стороны, зерновая сделка – это очень важно, и, скорее всего, ведутся какие-то подколодезные интриги, которых мы с вами не знаем и не узнаем в принципе. Может быть, только когда-нибудь кто-то из политиков мемуары напишет. Выбесила больше формулировка Дмитрия Пескова. Вот насколько же я опять сейчас вставлю вот эту вот вставку из, хотел сказать, планеты Капекс. Короче, Песков сказал, что да, никакие договоренности не исполняются, но то, что мы продлеваем зерновую сделку, это жест доброй воли. Вот нельзя ничего было сказать лучше, чтобы народ, ну, как бы бомбанул. Я просто офигел, когда я это увидел. Я не мог поверить своим глазам.
Правительство на другой планете живет, родной.
Нью-Йорк Таймс узнала о планах Международного уголовного суда открыть дела против России из-за Украины. Речь идет как раз-таки о том самом суде в Гаграх, чья юрисдикция, кстати, не распространяется на Россию, о чем напомнили мы из Кремля, да? Россия не ратифицировала римский статус и в 2016 году окончательно из него вышла. Собственно, мало кто из мира сильных его вообще в принципе признает. США не только почти сразу же вышли из римского статуса, но и в последнее время даже ввели санкции против МУС, а за то, что те лезут со своими расследованиями в Афганистан. Первые из них, кстати, были введены против прокурора МУСа, но позже, когда она должность покинула, с нее санкции были сняты. Так что вот имейте в виду. Закрылся еще один банк США, входивший в тридцатку крупнейших. Все изначально началось с краха вообще криптовалютного банка Silvergate, потом уже за ним закрылся как раз-таки Silicon Valley, о котором я вам рассказывал, но этот случай был более резонансным, и я начал с него. А вот теперь еще один закрывается, да, о котором я уже говорил, Signature. И Министерство финансов США объясняет это наличием системных рисков и обещает всем вкладчикам вернуть их деньги. Смотрите, люди, которые варятся в этой теме, снова напоминают об угрозе сваливания в кризис. Одно из рейтинговых агентств ухудшило прогноз по банковской системе со стабильного до негативного. И главная проблема – это выплата денег от обанкротившихся банков. Короче, в Европе наблюдалось падение индексов. И все из-за того, что один из швейцарских банков, о котором я вам рассказывал, обнаружил в своих отчетностях существенные недостатки. А его главный кредитор, а если быть точнее, то Национальный банк Саудовской Аравии, решил отказать в денежных вливаниях, отчего швейцарский Credit Suisse потерял в один момент почти треть стоимости акций. И теперь придется брать у своего государства деньги. Кредит в 53 миллиарда долларов, чтобы закрыть все дыры. И выглядит все это, конечно, как череда событий. Но какую именно роль сыграют банкротства в США, в Европе вот эти вот проблемы, сказать сложно. Я просто еще раз решил вам об этом напомнить, поэтому взял опять же эту новость для того, чтобы прекратить все эти бесконечные крики о том, что США конец и Европе тоже. Может быть. но маловероятно, что в ближайшие пару лет. Я имею в виду в банковской сфере. Молдавский марш закончился объявлением победы над Москвой. 12 марта начались очередные протестные акции против властей Майи Санду, и автобусы, ехавшие в Кишинев, останавливали тогда. Люди выходили и зачастую даже шли до столицы пешком. На тех же дорогах были стычки у полиции с протестующими.
Смотри, что делать! Смотри! Смотри, что делать! Смотри! Смотри, что делать! Полиция! Вот!
Кому-то становилось после этого очень плохо.
Смотрите, полиция как действует. Толкает людей, человек упал. У него с сердцем плохо.
В итоге протестная акция добралась до центра, где и продолжила свое шествие. Протесты продолжались. Самым главным требованием была оплата людям за 3 месяца счетов за энергоносители, потому что это именно вина Майи Санду. Администрация президента, как всегда, в свойственной манере рассказала, что протест был неудачной попыткой России дестабилизировать Молдову. Вы, пожалуйста, только не путайте с мирными протестами. Прям как в Грузии. Ну, с коктейлями Молотова, попыткой проникнуть в парламент страны. Тут точно ничьей руки нет. Просто радикалы какие-то неконтролируемые где-то объявились. Поэтому Европа и США выражают озабоченность, когда кто-то действует против протестующих в Грузии, а в Молдавии вышли за Россию, поэтому не нужно ничего о них в принципе даже говорить. Никак им помогать не нужно. Нужно только говорить, что Россия создает риски и накаляет обстановку. Короче, после этого еще протесты прошли, протестные акции, они прошли 14 марта, когда у здания правительства люди начали требовать, опять же, все того же, они скандировали кричалки против Майи Санду. И тут внезапно, ведущие немецкие СМИ сообщают, что им передан план Кремля по сближению с Молдавией. Ты посмотри, вот уже дача какая, да? И прям написано все, вот все, что идеально дискредитирует протест. Ну, вовремя. Россия, оказывается, хочет создать устойчивые пророссийские группы влияния во всех важных сферах. Ты посмотри, дитё, на эту Россию. Какая хитрая. Выдумывает причины прям, да? Выдумывает, что там какой-то газ в Молдове в 7 раз подорожал, электричество в 3 раза. Нет, это правда произошло. Но это ж не повод не любить Санду, это повод позапрещать всякое. Мало ли что, вдруг протест внезапно станут такими же, как в Грузии, поэтому запрещаем. Пункты выдачи заказов Wildberries начали забастовку из-за штрафов. С 15 марта часть пунктов выдачи товаров начали забастовку работников, то есть некоторые пункты закрыты, и на них написано, что проводится забастовка по причине отсутствия зарплат. А другие пункты открыты, но не выдают посылки в связи с проведением забастовки. Причиной забастовки изначально явилось решение руководства Wildberries повесить на сотрудников пункта выдачи полную стоимость за возврат товара в случае брака, либо в случае подмены. Это просто, это какой-то вопиющий уровень абсурда, паскудства и мразотства. Wildberries — это миллиарды рублей они зарабатывают. Ну, просто миллиарды. И это, ну, просто пипец. Сами они аргументируют это тем, что все браки, подмены и порчи в 98% случаев — это результат работы сотрудников вот этих самых пунктов выдачи заказов. Видно, ребята из Wildberries не в курсе, что львиную долю товаров составляют подделки, которые продают им сами партнеры, потому что они партнеров и их продукцию не проверяют. И если клиент это понимает, он несет товар обратно. Ну, то есть ты купил что-то в Wildberries и понял, что это поддельный iPhone, не настоящий. Ты принесешь обратно, и отныне платить за это, по идее, Wildberries. По проекту Wildberries должны были как раз-таки сотрудники этих пунктов выдачи заказов. И вот эти самые сотрудники требуют отменить все долги по браку и подменам и получить возможность их оспаривать и вернуть на прежний уровень 25% размер удержания в случае каких-то проблем вот этих самых стоимости товара, 25%. А я скажу, что я с работниками Wildberries не согласен. По-моему, ненормально, что он вообще есть. Я даже не уверен, что это в принципе законно. А еще собственники партнеры Wildberries приходили в головной офис со своими требованиями. Требования заключались в прозрачности зачисления заработка и штрафных санкций. Охренеть! Wildberries — это чуть типа современное рабство. Они даже не видели, за что их штрафуют. Можно было человеку написать, у него там выходит зарплата 70 тысяч. Ты такой, что ты многовато он зарабатывает. На, срезаешь 20-ку, а это штраф. А какие штрафы? А ты даже посмотреть не будешь. Короче, Wildberries решил остановить сотрудничество с теми партнерами, которые показались им нецивилизованными.
Я с варварами ничего общего не хочу иметь. Да, это их позиция, окей. Но, пожалуйста, нахуй.
Я бы хотел обратиться ко всем людям Wildberries, которые не бастуют, и если вдруг вы это видите, чего вы ждете? Это же просто пиздец, это какое-то рабство. Я, допустим, со своей стороны обещаю Wildberries больше ничего не покупать, они больше ни копейки моих денег не заработают, если не удовлетворят все требования протестующих, потому что это вообще ненормально, то, что они делают, и постараюсь на сегодня, вот у меня как раз будет эфир на Соловьев Лайф, я этот вопрос тоже подниму, это какое-то рабство, это хуже рабство. рабства. Вообще, что-то в последнее время Wildberries удивительно часто попадает в скандалы. Например, с недавних пор пакеты стали платными и добавляются в стоимость в случае заказа. В феврале еще Ксения Собчак сообщала о том, что Marketplace берет деньги за возврат товара. Они, кстати, это отрицали. А еще недавно была новость о том, что продавцов без никотиновых товаров оштрафовали на многие миллионы из-за того, что алгоритм, который искал продукцию, запрещенную Wildberries, в автоматическом режиме работал. И можно было всякое там интересное найти. А еще оказалось, что чеченцев и дагестанцев они на работу не берут. Короче, историй хватает. Но на данный момент прокуратура обещает проверить права работников маркетплейса. Да что там проверять, тут уже налицо нарушение. Была недавно встреча с одним из депутатов Госдумы со стороны бастующих. И в итоге на данный момент Wildberries приостанавливает выписку штрафов и будет разбираться в предыдущих случаях. Сейчас Wildberries может пойти на урегулирование, и они скажут такие: а, все, мы выполним все ваши требования. И всех людей, которые бастовали, они уволят. Нужно, чтобы работники Wildberries объединялись в профсоюзы, отстаивали свои права. Я обещаю медийно помогать, вот насколько я могу, поддерживать, чем смогу, в общем-то. Потому что, это пипец, это какое-то рабство 21 века. Вы что, совсем охуели? Вы какие бабки там зарабатываете? Я не говорю, там, социализм завтра же строим, но вы можете хотя бы с людьми чуть-чуть поделиться и не такие скотские условия труда-то устраивать. Просто, блядь, это настоящее рабство. Я Wildberries больше принципиально покупать не буду. Точно так же, как я после прецедента с Delivery Club у Delivery не заказываю. И вообще стараюсь из ресторанов не есть в принципе, потому что, столько денег на это тратится. Только когда захожу куда-то. Короче, Яндекс.Еда, Delivery Club, вот как они обращались с профсоюзом курьер. Ребят, надо объединяться, отстаивайте свои права. За вас этого никто не сделает. А эти мрази, они должны вам денег.
Каждый должен любить свою судьбу. Даже если она трагическая.
США опубликовали кадры сближения российского истребителя с их дроном. Недавно произошел интересный инцидент, который на пользу России пошел. Американские риперы, это беспилотники, они на постоянной основе летают в относительно нейтральных водах, недалеко от Крыма. Но в этот раз его перехват закончился падением беспилотника в воду. Были опубликованы кадры того, как именно российская сторона пыталась не дать беспилотнику достичь своей цели. Они сбрасывали топливо непосредственно на него. И США высказали неудовольствие от небезопасного перехвата. В Министерстве обороны им на это ответили, что вообще-то беспилотник бродил в окрестностях с выключенным транспондером. И еще он нарушил границы проведения спецоперации, которую Россия очертила ранее. Учитывая не сильную удаленность от полуострова Крым, Патрушев еще отметил, что наши военные будут стараться заполучить обломки дрона. А со стороны США в ответ на это было заявлено, что чувствительные компоненты были стерты еще до падения в воду. Короче, после этого по инициативе американской стороны состоялся телефонный звонок между представителями обоих вооруженных ведомств. С американской стороны было сказано, что США плевать, они продолжат летать в международных водах, а Россия заявила, что подобные полеты рушат провокативный характер, то есть вы провоцируете нас на подобные действия, и ответ будет соразмерным. Но в любом случае все прошло достаточно тихо, мирно, не было никакого-то обвинения со стороны США или ЕС, возможно, потому что понимают, что неправы, либо хрен его знает почему. В основном удивительно то, что все это в итоге спустили на тормоза. Но, друзья, не факт, что в следующий раз так же спустят.
Так что будьте осторожны.
Это главные новости недели. Будьте в курсе. Не забывайте подписываться на меня в социальной сети ВКонтакте и на мой телеграм-канал. С вами, как всегда, был Стас. Если хотите поддержать меня, есть подписка на Бусти. На этой неделе там был еще один дополнительный новостной. Было две реакции. Одна на Никоглая у Гордона, другая на Чичваркина у Гордона. Вот. И видите, контента очень много. Плюс еще подкасты. Наконец-то первый чеченский конфликт вышел в подкастах. Пишите, кстати, как вам. Я надеюсь, что он очень понравился. И что-то много, контента слишком много, каждый день что-то выходило, я себе ношу не по размеру взял, поэтому надо мне буквально парочку дней, сейчас будет отдохнуть. Спасибо вам за то, что поддерживаете меня лайками и комментариями, это очень важно. С вами был Стас, пока.